Дорогая церковь, братья и сестры, друзья дорогие, Христос воскрес! Мы откроем вместе с вами послание к Колоссянам и будем читать из 3 главы первых 10 стихов. Послание к Колоссянам. Если у вас есть Библия, пожалуйста, открывайте, читаем вместе. 3 глава. «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение, за которое гнев Божий грядет на сынов противления, в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. А теперь вы отложите все – гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших, не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его. Аминь». Братья и сестры, мы продолжаем с вами пребывать и радоваться тому, что мы находимся в эти праздничные дни, дни пасхальные, когда мы снова и снова напоминаем друг другу, что Христос воскрес. Может быть, мы несколько ослабели в том, что говорим это как приветствие друг другу, когда встречаемся на протяжении этих 40 дней. Может быть, нам стоит снова как бы возобновить это желание напоминать друг другу и всем тем, с кем мы встречаемся, говоря вместо приветствия «Христос воскрес!». И в этом есть особое понимание. Наш текст, который мы с вами прочитали, и слово, которым хотел сегодня с вами поделиться, я хотел бы озаглавить вопросом. «Ведешь ли ты жизнь воскресения?» Вот такой вопрос, братья и сестры. Мы прочитали с вами текст, и ключевым моментом в этом тексте, в этих 10 или 11 стихах, является то, с чего мы начали. Итак, мы прочитали с вами, «Если вы воскресли со Христом», и дальше идет условие, что нужно делать. Этот ключевой стих не начинается с какого-то предположения, но он начинается с определенно существенного факта духовной жизни. Знаете, когда я размышлял над этим текстом, братья и сестры, я все-таки вспомнил те знания, которые когда-то приобретал, изучая язык оригинала, Священного Писания, и обратился к оригиналу. Вы знаете, в оригинале написано немножечко иначе. Вот это слово «если», оно не ставит нас в условия определенной условности какой-то. Если что-то происходит, то мы вот делаем то или другое. В оригинале написано «с тех пор как». «С тех пор, как мы воскресли со Христом». Несколько меняет смысл, углубляет его. Этот стих описывает новую жизнь, которая стала нашей жизнью с того момента, когда мы приняли Иисуса Христа своим Господом и приняли Его заместительную жертву. Не так ли, братья и сестры? Я думаю, что это истина. И подтверждением этому мы можем найти очень много мест в Священном Писании. Хотел процитировать несколько из них. Вот, к примеру, «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху», пишет апостол Павел в послании к римлянам. И еще один текст. Если бы мы прочитали с вами предыдущую главу послания к Колоссянам, то во 2 главе, в 12 стихе, прекрасные слова, которые подтверждают эту истину, прозвучавшую из первого стиха нашего текста. Здесь записано «бывшие погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил Его из мертвых». Мы совоскресли с Ним верою в силу Бога. Апостол Павел говорит об этом, используя свой личный пример. Мы помним все эти прекрасные слова, где он говорит: «Уже не я живу, но живет во мне Христос. А то, что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». И теперь вопрос. Мы начали с вопроса: живешь ли ты, живем ли мы жизнью воскресения? Это хороший вопрос, который, братья и сестры, я думаю, нам нужно задавать каждый день нашей жизни. Когда мы только просыпаемся, я думаю, мы всегда благодарим Бога, и это прекрасно, что наступает новый день, что Он дает нам жизнь, она продолжается. Но вопрос, какой жизнью мы живем? Мы говорим: да, мы живем жизнью христианина. И это так, это правильно. Но если пойти еще глубже в эти подразделы нашей жизни, каковы они? Живем ли мы жизнью воскресения? Жизнь воскресения возможна только верою во Иисуса Христа, нашего Спасителя, личного Спасителя. Об этом говорит Священное Писание. Мы только что цитировали эти тексты. Это обновленная жизнь. Жизнь возрожденного человека – это жизнь воскресения, если она соответствует тому, что говорит Священное Писание. Другой существенный признак победной жизни – это факт того, что Христос теперь живет во мне, говорит апостол Павел, ибо моя жизнь и дела говорят, что я исполняю Его волю, а не свою. И вот здесь мы останавливаемся и говорим себе – спрашивай себя, живу ли я действительно такой победной жизнью, что моя жизнь говорит сама за себя, что я исполняю волю своего супруга? Нет. Я исполняю волю свою, потому что я человек, я личность, и мне дано это право, да, действительно, это право дано каждому живущему на земле. Но Священное Писание, Библия, говорит, что мы должны исполнять волю Его. В 3 главе 2 послания к Коринфянам мы находим прекрасные слова. Апостол говорит: «Вы – наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Вы показываете собою, что вы – письмо Христово». А как это происходит? И здесь же написано: «Через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца». Братья и сестры, сегодня особый день для нашей жизни, для каждого из нас, когда мы должны заглянуть внутрь себя и посмотреть, что же написано на скрижалях, на плотяных скрижалях нашего сердца. Вы – письмо Христово. Это кредо нашей жизни, это то мерило нашей жизни, которой мы должны пользоваться каждый день. Правда? Правда ведь, братья и сестры, мы проживаем один день, и в конце каждого дня мы задаем себе вопросы: являлся ли я письмом Христовым? Что я сделал сегодня? Насколько через меня благодать Христова распространилась на других людей? И далее. Жизнь воскресения, она фокусируется на вещах неземных. В том же первом стихе мы находим определенное слово, где дается как бы совет, такой императивный совет: «Ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога». И мы с вами все понимаем, что значит искать горнего. Это искать Царствие Божие, и нам нужно постоянно помнить и жить так, чтобы приоритетно на первом месте всегда был поиск Царства Небесного. Но давайте обратим наше с вами внимание на это слово «ищите горнего». Опять же, если посмотреть в оригинал, это слово, оно стоит в особой форме. Мы знаем все грамматику русского языка, и мы знаем, что такое императив. Это повеление, это побуждение. И вот это слово там стоит в особой форме. Это императив presence, так называемый грамматическим языком говоря, это то, что происходит постоянно. Ищите, говорит апостол Павел. Практическое применение этого принципа в употреблении всех наших ресурсов, нашей жизни, нашей энергии в распространении благой вести, нежели использование всего этого только для улучшения нашего благосостояния и повышения уровня жизни. Священное Писание предупреждает нас, и мы читаем с вами в Евангелии от Матфея, и это слова самого Иисуса Христа. Мы помним их. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут». Братья и сестры, это слова самого Иисуса Христа. Вот образец, как нужно жить в этой жизни, где и что нужно собирать и как складировать, чтобы это все в вечности осталось незыблемым и действительным. И дальше. Мы переходим ко второму стиху. Апостол Павел призывает, опять же, в той же самой императивной форме помышлять о горнем, то есть о небесном, в то время, как плоть диктует свое. Сегодня, если мы будем рассуждать, особенно с молодыми людьми, с поколением, ну, молодым, подрастающим, как помышлять о горнем, когда хочется красиво одеваться, хочется быть наряду с теми, кто вокруг нас, говорят молодые, помышлять о земном. И мы читаем с вами, нужно помышлять не о земном, а о горнем. И в 3-й и 4-й стих говорит, потому что вы умерли, и жизнь ваша сокрыта во Христе в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе, говорит апостол Павел. И здесь раскрывается суть вот этого постоянно действующего императива. Далее, если мы читаем с вами этот текст и смотрим, о чем говорит апостол здесь, и частенько, читая 5 стих и 8, мы как-то хотим быстро проскочить все эти негативные, отрицательные качества, которые названы здесь земными членами. Но здесь речь идет именно об умерщвлении этих членов, и они перечислены здесь. И нам так не хочется их снова и опять повторять, но они написаны на страницах Библии, братья и сестры. И это то, что вокруг нас мы видим, и мы говорим, о, это происходит не со мной, это с кем-то. Но часто мы в жизни наблюдаем, что эти все земные члены, они всплывают не только в жизни того, кто близок к нам, или кого мы хорошо знаем, но, к сожалению, в нашей с вами жизни. И здесь есть предупреждение. Когда речь идет о любостяжании, в конце этого стиха пятого дается пояснение, что любостяжание есть идолослужение. Братья и сестры, как это возможно? Поклоняться Богу, следовать Иисусу Христу, говорить, что Христос в нас, и мы живем воскресением, и вместе с тем заниматься идолослужением. Я думаю, это одно другое исключает абсолютно, правда ведь? И мы с этим согласны? Здесь глагол «умертвите» в оригинале написан несколько в другом времени, не в том самом императиве. Здесь тоже императив, но это императив другой. Этот глагол означает, что это нужно было сделать один раз и навсегда. Умертвить эти земные наклонности. Вы спросите, как это звучит грамматически? В древнегреческом языке это называется императив аорист. Кто-то скажет из вас, брат, не нужно нам этих обозначений. И я думаю, правда, не надо их повторять. Главное, чтобы мы понимали, что здесь в Священном Писании написано, что это нужно было сделать однажды, умертвить и больше к этому не возвращаться. Эти земные наклонности, как говорят люди сегодня, здесь сформулированы эти земные члены. Если нам это не удается по каким-то причинам, то, друзья дорогие, мы находимся под гневом Божьим, а не под Его милостью. И об этом мы читаем с вами в следующих стихах. «За которые гнев Божий грядет на сынов противления». Грядет. Сыны противления, они пребывают под этим гневом. Но мы хотим с вами быть под милостью Его. И сегодня люди говорят, о нет, я произношу имя Господне, я позиционирую себя к Богу правильно, я верю в Бога, Бог есть и так далее. Но дела их, жизни их говорят совершенно о другом. И об этом говорит Иисус Христос, напоминая, что не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного только. Мы с вами об исполнении воли в самом начале говорили. Какую, чью волю мы исполняем с вами? И мы сказали, что мы как дети Божьи, мы как возрожденные, измененные люди, живущие жизнью воскресения, должны и исполняем волю Отца Небесного. Это слова самого Иисуса Христа. И дальше. Дальше мы видим с вами, что речь идет о том, что мы должны отложить что-то. И вот этот глагол «отложить», который сегодня здесь, в этом тексте, читаем мы, он тоже стоит в том же самом времени. Речь идет о том, что это нужно было сделать однажды. Если мы с вами читаем перечень в 8 стихе всех этих отрицательных качеств, характеристик, характера человека, смотрите, здесь перечисляется это. Гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Мы скажем, да нет, это нам никак к нам не имеет отношения. Так ли, друзья дорогие, братья и сестры, как часто мы себя ловим на мысли, ох, я это сказал, а разве это нужно было говорить? Конечно, нет. Здесь сказано, что это нужно сделать один раз и навсегда. Это непросто, но это необходимо, чтобы жить жизнью воскресения. Мы все с вами хотим жить жизнью воскресения, особенно, когда мы празднуем эти праздничные дни пасхальные. А далее мы подходим с вами к нечто совершенно серьезному. В 9 стихе, и как это ни странно, оно выделено в отдельный стих. Я задаю себе вопрос, почему, когда автор писал это послание, он эти перечисления не ввел в этот 8 стих, а как-то выделил это отдельно стоящим пунктом, где написано «Не говорите лжи друг другу». Братья и сестры, вы скажете мне, брат, о чем ты говоришь? Что такое ложь, мы знаем, от кого она исходит? Но вот это греческое слово «псоидете», так оно звучит в оригинале, стоит в императиве «презенте» и означает повторяемость процесса, так как и призыв в первом стихе, где было сказано «искать», «ищите». И здесь тоже «не говорите», это постоянный процесс, снова и опять, напоминает автор, не нужно этим пользоваться, не нужно пользоваться этим инструментом. Для христиан этот грех, пожалуй, самый искусительный, более чем другие грехи, к сожалению, встречающиеся в жизни христиан. Серьезность этого греха, мы уже сказали с вами, она обособлена в отдельном стихе. Но давайте вспомним с вами, кто является отцом лжи. «Ваш отец – дьявол, – говорит Иисус Христос, – ибо он лжец и отец лжи». Страшные слова. Ужасающие. Напоминающий о том, что мы живем в том пространстве, в мире, где царит ложь. Иногда, оправдывая себя, люди, именуемые себя христианами, говорят, верующими людьми говорят, ну это не ложь. Доходят до того, что говорят, есть святая ложь. Представьте себе, даже такие термины мы слышим, мы пользуемся такой лексикой сегодня, воспринимая ее и где-то повторяя, к сожалению. Нет никакой святой лжи. Ложь, она и есть ложь. И мы не должны путать ложь с разумностью или с мудростью, как люди говорят, я поступил мудро, я разумно сделал так, чтобы никого не поранить в сердце, и поэтому прибегнул ко лжи. Не дай Бог. И в заключении. Мы читаем с вами здесь, сказано, что нужно совлечь светского человека с делами его и облечься в нового человека. И вот тайна вот этих слов «совлечься ветхого человека», она как раз, что это значит? Она как раз заключается в том, что мы читаем «облечься в нового человека». Это 10 стих. А практика «совлечься» и «облечься», она тоже расположена вот особой, грамматическом временном состоянии эти глаголы «облечься», «облечься», «совлечься» и «облечься» как-то так архаично звучит, как мы говорим в этом языке. Что это значит? Мы понимаем, что это «совлечься» – это значит «раздеться», и «облечься» – это снова «одеться». Один раз и навсегда, говорит временное понимание грамматического времени этих глаголов. Это нужно сделать один раз и навсегда. Нужно один раз было в жизни своей христианину раздеться и одеться в новые одежды, в нового человека. И наш обновленный разум тогда будет держать наше внимание на небесном царстве. И все земное потеряет свою приоритетную привлекательность. Нет, речь не идет о том, что мы не должны обращать внимание на то, что происходит нас, на эту прекрасную природу, на то, что солнце восходит над нами, и бывает холодно и тепло, идет дождь, и ясная погода. Нет. есть понятие умеренного аскетизма. Отказываться от того, что не нужно действительно, что вредит нашему организму и нашей душе, и воспринимать то, что ко благу содействует. Но приоритетная привлекательность наша тогда, когда мы облечемся, оденемся в одежды нового человека и будем пребывать в этих одеждах, она будет именно на небесном царстве сконцентрирована и сфокусирована. До тех пор, пока мы находимся в данном теле и на этой земле, нам необходимо постоянно прилагать старания к нашему обновлению. И мы читаем с вами в том же послании к римлянам, пишет апостол Павел: «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». И вот тогда, когда мы познаем, что есть эта воля, благая, угодная и совершенная, тогда, братья и сестры, у нас не будет вопросов, чью волю мы должны исполнять и как это будет происходить в нашей жизни. Сегодня снова и снова я задаю себе и каждому присутствующему вопрос. Ведешь ли ты, веду ли я жизнь воскресения, жизнь воскресшего Иисуса Христа? Помоги нам, Господь, дать истинный, искренний ответ на этот вопрос сегодня. Аминь.